эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или нехристианин, мог связаться с нами и задать любой волнующий его трудный вопрос о христианской вере. Причем я еще раз подчеркну, что это должны быть трудные вопросы, то есть такие вот вопросы, которые неелейные, которые вас затрудняют на вашем пути к вере, или которые вы бы хотели поставить, но не решались. Я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы, и их можно присылать разными путями. Можно оставлять комментарии у нас на сайте theos.fm. Вы увидите там такую синюю полоску внизу, и эта синяя полоска, там будет кнопка «Вопрос в студию». И вы можете присылать также вопросы, оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и вы можете посылать сообщение мне на адрес электронной почты asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И если вы нас слушаете в повторе, то тем более вы сможете с большим удобством задать ваши вопросы на тот же ящик asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква Y, как русская У. И я хочу еще раз поблагодарить наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир, благодаря которым мы, собственно, продолжаем наше вещание. Это люди, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания, на поддержку нашей радиостанции. И это можно сделать. Тут у нас кнопка есть на сайте theos.fm, там большая кнопка будет в углу. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту радиостанцию, конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев Радио Теос. Сергей Худиев Радио Теос. И там первая же ссылка, которая появится на вашем экране, она будет вести на страничку моей передачи. Или Сергей Худиев, Теос Медиа. Итак, присылайте ваши вопросы. Добро пожаловать. Так, вот у нас есть уже вопрос. Александр, я не совсем понимаю, вы в доказательство того, что искусственный интеллект, или даже наш мозг, не может обладать свободой воли или квалия, приводите мысленные эксперименты летучей мыши или марсианина. Вопрос. Каким образом они доказывают, что сознание невозможно как производное мозга? Анохин годами этим занимается, он считает, что просто нейроны еще нужные не нашли. Но они показывают, что даже обладая всеми знаниями о мозге, мы не будем обладать знаниями о сознании. Даже если мы будем знать абсолютно все вот о том, как работает мозг, это не поможет нам. Не поможет нам в том, чтобы понять, как он производит сознание. И это как раз показывается этими мысленными экспериментами. То есть эти мысленные эксперименты, они демонстрируют то, что сознание не сводимо к мозгу. Причем это, скажем так, саму трудность признают неверующие философы. Ну, например, автор самого эксперимента, мысленного эксперимента с летучей мышью, Томас Нагель, он атеист. Но он сформулировал вот эту трудную проблему сознания. Собственно, я об этом говорил уже в прошлой передаче. Я не думаю, что имеет смысл это опять пересказывать все сначала. Но вы можете просто посмотреть, каково быть летучей мышью, Томас Нагель, есть в том числе в русском переводе, и он там развивает свою аргументацию. И можете поискать в сети Джон Сёрли, это тоже философ сознания, и он тоже атеист, но он видит проблему. То есть философы проблему видят, в том числе абсолютно неверующие философы. Они говорят, что мы не знаем, как свести сознание к мозгу, и мы особенно не знаем, как свести свободную волю к мозгу. Ну, наберите Джон Сёрли «Свободная воля». И вам должны выдастся ссылки, где атеист Джон Сёрли объясняет, почему мы не можем свести, объяснить свободную волю в рамках материализма. Раввины утверждают, что известность Иисуса во всем мире была нужна, чтобы подготовить мир к приходу истинного Мессия. Когда придет Мессия, народам будет известна эта идея, всем будет очевидно, что настоящий Мессия пришел. Ну, понимаете, тогда получается, что Бог послал ложного Мессию, обеспечил ему глобальную известность, то есть провел такую масштабную кампанию дезинформации только для того, чтобы подготовить приход Мессии, который когда-то еще будет. И мне это кажется чрезвычайно натянутым. У нас действительно есть в Писании обетование, что все народы обратятся к Богу Израилеву, все народы будут приходить на поклонение в Иерусалим, они обратились, они приходят. Благодаря чему? Благодаря Иисусу Христу. Как известно, грех взял повод от заповеди. Вопрос, где и какие границы имели Адам и Ева отступление от слова Бога. Ну вот у них бывает единственная заповедь не вкушать с древа познания добра и зла. И они ее, собственно, и нарушили. То есть у них было слово Божие, и они вот его им пренебрегли. Не понимая смысла ограничений в еде. Для меня еда не является ни развлечением, ни удовольствием, а является восполнением запасов энергии. Ограничения ухудшают мое физическое и душевное состояние. С таким же успехом церковь может требовать ограничений в одежде, чтобы люди менее комфортно чувствовали себя в теплой шубе, чтобы надевали вместо нее зимой легкую куртку, а вось мороз лучше духовное состояние, но что человек пневмонию подхватит. Значит, смысл ограничений в еде, в частности, мы маркируем определенное время как особое время. Вот время поста — это время, когда мы особым образом сосредотачиваемся на нашей духовной жизни, мы возвращаемся к Богу. Знаете, вот как так называемые лежачие полицейские на дороге сделаны, когда человек, водитель, начинает подзасыпать, он наезжает на этого лежачего полицейского, ее слегка подбрасывает, и он просыпается. Значит, просыпается, вспоминает, где это я? Да я-то, оказывается, за рулем, там чуть не угробился вообще. И вот пост — это время, когда мы просыпаемся, нас так встряхивает, и мы просыпаемся, и, как сказал отец Александр Шмеман, это возвращение к фундаменту нашей веры. Мы вспоминаем первую нашу любовь, мы вспоминаем, как мы вообще обратились к Богу. И это очень хорошо, это очень полезно, потому что мы склонны засыпать духовно. Не в том плане, чтобы вообще утратить веру, нет, не так, но чтобы, так сказать, потерять интерес к духовной жизни, что, ну, мы верующие, но особенно так не рвемся. И вот пост, он должен нас в этом отношении пробудить. При этом, как только я пришел в церковь, мне первым делом начали говорить, сказали, что вот пост, это с одной стороны, ты его должен соблюдать, с другой стороны, не нужно доводить ничего до абсурда, ты не должен себя запащивать до полусмерти, и особенно если ты человек недавно в церкви, ты не должен поститься сверх твоих сил. То есть вот ты должен только выбирать то, что для тебя возможно. И поэтому нам нужно начинать с того, что для нас возможно. Это касается, скажем, и пожертвований на церковь, это касается и поста, что мы делаем то, что мы можем сделать. Я воздерживаюсь от того, от чего я могу воздержаться. Не можете в полной мере соблюдать пост по монашескому уставу, но соблюдайте в той мере, в которой это возможно. Просто это время, ну, как-то его мы маркируем, что это особое время. Мы в это время особенно обращаемся к Богу, к молитве, мы ищем Бога, мы стремимся понять, чего Он от нас хочет, как нам жить дальше. И пост — это средство для того, чтобы нам это время как-то маркировать. В середине первого века до нашей эры получила известность сказка «Эфесская вдова». Спустя 100 лет ее пересказал античный автор Петроний в романе «Сатирикон». В этой сказке есть все, что нужно. 3 распятых разбойника, их римский солдат-охранник, 2 женщины в гробнице, исчезновение тела одного разбойника, угроза наказания охраннику, решение вдовы, я предпочитаю повесить мертвого, чем погубить живого, и вознесение тела мужа вдовы на крест вместо пропавшего разбойника, как, конечно же, пустая гробница. Ну, я первый раз, собственно, об этом слышу, я посмотрю, но мы с вами уже говорили о предполагаемых параллелях, и, по-моему, у нас уже шла речь о том, почему они не могут опровергать... Евангелие, потому что, собственно, предполагаемые литературные параллели можно привести к огромному числу реальных исторических событий. То есть вот мы можем взять любое практически значимое событие истории и найти к нему литературные параллели. Или параллели в других событиях истории. Ну, Фоменко с Носовским очень любят этим заниматься. Это вряд ли что-то будет обозначать. Но я посмотрю подробнее про Эфесскую вдову. Атеисты говорят, что Бога придумали, если бы нам о нем не рассказали, люди бы жили прекрасно без него. Ну, всегда нужно спрашивать об основании. Хорошо, а как, на ваш взгляд, устроено мироздание? Как возникла Вселенная? Какая у вас альтернативная теория? Давайте ее рассмотрим. Как объяснить реальность человеческой свободы, человеческого сознания, совести? То есть нужно предъявить свидетельство в пользу бытия Божия и попросить атеистов на это как-то отреагировать. Что касается, если бы нам не рассказали, а это немножко другой вопрос. Мне рассказали про таблицу умножения, это не значит, что таблица умножения, она не отражает никакой реальности. Мне рассказали про все научные знания, которые я имею, я их узнал от других людей. Я сам научными изысканиями не занимался. И что? Конечно, рассказали. Вот подобно этому о Боге нам рассказали другие люди, и что? Как бы это опровергало его реальность. О Большом Взрыве тоже рассказали другие люди. Есть иудеи, есть эллины, расскажите, кто они такие. Эллины в словоупотреблении апостола Павла — это все остальные. Собственно, все, кто не принадлежит Божьему народу, эллины, которые поклоняются многим разным своим языческим богам, и все остальное человечество, которая не знает единого истинного Бога. То есть буквально это значит греки, но апостол Павел это употребляет в значении «все остальные». Тот самый Станислав. «Мнимое вами конвенциональное соглашение ученых об историчности Иисуса — это не научная истина, а гипотеза или апологетическая предпосылка. А во-вторых, никакого тотального конвенционального согласия на самом деле нет». Например, многие библеисты считают, что некий Иисус в истории был, но евангельский Иисус — это персонаж мифа. Минуточку. Так о чем мы говорим? О том, что Иисус как историческая личность — это миф, или о том, что вот есть ученые, которые считают, что он реальная личность, но ему потом приписали чудеса? Если второе, то, конечно же, неверующие исследователи, они считают, что чудеса, особенно воскресение, Иисусу потом приписали задним числом. А куда бы они девались, понимаете? А как можно оставаться неверующим, не утверждая, что Иисусу все приписали задним числом? Но при этом они согласны, что как историческая личность Иисус существовал. То есть это как раз вот с очень высокой, ну, все специалисты об этом согласны. Понимаете, и вот есть оба согласия между профессиональными историками. Они считают, например, что Петр I существовал. Был такой человек. Там, достоверность тех или иных известий о Петре Первом они могут рассматривать. Они могут считать, что какие-то из этих известий недостоверными. Но что такая историческая личность существовала, нет разногласий у историков. Ну или мы можем взять пример более близкий по времени. Все историки согласны, что император Нерон существовал. Была такая личность в истории. При этом, опять-таки, можно оспаривать какие-то конкретные сообщения о Нероне, что где, там, где правда про Нерона, где про него лепят фейки и пропаганду, потому что там в Древнем Риме было все то же самое, что у нас, только без интернета. Это можно все спорить. Но в том, что как личность Нерон существовал, это уверены все, кроме фоменковцев. Фоменковцы вам будут это, значит, отрицать, но все историки, все ученые согласны, что император Нерон был такой. Хотя могут спорить о том, что это был за человек, что о нем достоверно известно, а что на него злые враги клевещут. Мы не знаем. Там возможны разногласия. Но вот относительно существования Нерона нет сомнений. Точно так же нет сомнений относительно существования Иисуса Христа. Как вы смотрите на ситуацию о заповедях Божьих и постановлениях человеческих? При каких условиях человеческие постановления выше заповедей Бога? Ни при каких. Другое дело, что люди могут ошибаться вот, в своем понимании заповедей Божьих. И человек может считать, ну, есть некоторые группы христиан, которые считают, что нужно до сих пор соблюдать кашрут. Там свинью нельзя есть. Они это считают Божьей заповедью. Ну, они вольны так считать. Другое дело, что это ни к чему не обязывает всех остальных. Иоанн Креститель, тот самый Станислав, Иоанн Креститель был убит и обезглавлен в результате сговора царя Ирода, его любовницы Иродиады и ее дочери. Одиссей в «Царстве мертвых» неожиданно встречает тень героя Троянской войны Агамемнона, который сообщает, что на праздничном пиру в честь возвращения из похода он был убит и обезглавлен в результате сговора его неверной жены Клитемнестры и ее любовника. Только не говорите, что то и другое было на самом деле. Честно говоря, и что? То есть, у нас что есть? Два убийства. Они есть в разных ситуациях, по разным поводам. То есть, у нас есть убийство пророка, который там, мешал Иродиаде, с одной стороны. У нас есть убийство мужа любовником жены. В чем параллель-то? Где мы должны увидеть заимствование? Я думаю, что тут просто и ничего издалека похожего нету. Когда искусственный интеллект пройдет тест Тьюринга, будет ли на него распространяться христианская этика? Ну, отчасти да, потому что когда вы совершаете грех в воображении или вы совершаете грех в компьютерной игре, вы все равно повреждаете вашу душу. То есть все равно делать так не надо. То есть если материалист упрется и будет постулировать, что искусственный интеллект обладает нравственностью, квали, интенциональностью, мы его переубедить не сможем. Если мы попытаемся выстраивать аргументацию, что у материального объекта не может быть свободы воли, материалист охотно с этим согласится и скажет, что у человека ее нет, и человек — это материя. Как быть? Ну, смотрите, если нет свободы воли, то невозможен диалог. Потому что для того, чтобы я выдвигал какие-то аргументы, я должен исходить из того, что вы обладаете свободной волей, вы можете эти аргументы рассмотреть, и вы можете на эти аргументы как-то отреагировать. Мы же не обращаемся с аргументацией к природным процессам. Природные процессы протекают согласно законам природы. Они не могут быть восприимчивы к нашим аргументам, в принципе. Поэтому, если не существует свободной воли, то попытки убеждать друг друга в чем бы то ни было, они бессмысленны. В этом одно из противоречий атеизма, потому что люди энергично проповедуют атеизм, люди выдвигают аргументацию. На что они рассчитывают? На то, что я, во-первых, приму решение эту аргументацию рассмотреть. Потом, возможно, я приму решение под влиянием этой аргументации изменить мою точку зрения. Но то и другое есть акты свободной воли. Для того, чтобы мы могли вообще вести какую-то дискуссию, как-то обмениваться мнениями, нужно, чтобы обе стороны обладали свободной волей. Если свободной воли нет, значит, дискуссия невозможна. Как вы собираетесь переубедить природный процесс? Пример, который я часто привожу, по интернету ходила смешная картинка. Человек посадил овощи у себя там на участке и повесил над ними такие плакатики. «Капуста! При! Брюква! Ты можешь!» Ну и понятно, что весь смех тут в том, что мы все понимаем, что созревание овощей – это процесс природный. Он определяется природными факторами. Там, наличием удобрений, наличием солнечного света, наличием влаги. Все это вот влияет, а ваши увещевания не влияют ни разу. То есть, если вы там придете к вашей капусте и станете ее кротко увещевать, ну что ж ты, капусточка, вот так какая-то ты не растешь, как-то ты вот не хочешь. Я так стараюсь, а ты вот не растешь. Вы понимаете, что ты бестолку. Точно так же, как бестолку ее упрекать, что говорит, вот какая зараза, да, нельзя же так себя вести. Это бестолку будет. Потому что капуста — это просто, ну, природный процесс. Он довольно сложный, но это природный процесс, и вы не можете бессмысленно обращаться к капусте с увещеваниями, доводами, упреками или призывами. Когда мы обращаемся к людям с аргументацией, там, увещеваниями или доводами, мы тем самым исходим из того, что человек не является природным процессом. Что человек — это свободная личность, которая может отозваться на нашу аргументацию. То есть, если человек утверждает, что у нас нет свободной воли, и пытается выдвигать какую-то аргументацию еще в защиту этой позиции, он немедленно свою позицию опровергает самим фактом выдвижения аргументации. У Джона Сёрля, кстати, хорошо об этом. Вот Сёрль, он атеист и материалист. Но он честный атеист и материалист, интеллектуально честный. И он видит проблему. Он говорит, что да, вот с точки зрения материализма свободная воля должна быть иллюзией, но мы не можем без этой иллюзии обойтись. И он приводит пример, что человек приходит в ресторан, и у него спрашивают, вам телятину или стейк? А он говорит, вы знаете, я детерминист, я не верю в свободную волю. Я подожду, пока процесс у меня в коре головного мозга примет решение. И Сёрль говорит, что само решение подождать, это же тоже акт свободной воли. Вы не можете куда-то убрать свою свободную волю. Вы не можете жить так, как будто ее у вас нет. То есть отрицать свободную волю значит впадать неизбежно в абсурд, что материалисты и делают. А это демонстрирует просто неосновательность материализма. Можно ли назвать книги Иова и Ионы богословскими притчами? На это многое указывает. Десницкий, например, притчами их и считает. Не является ли утверждение о некоторой мифологичности или сказочности ряд библейских сюжетов подрывом авторитета Писания и его богодухновенности, как об этом думают фундаменталисты? Ну, историчность текста, его богодухновенность и его богословское значение, они в разных лежат плоскостях. Например, мы не знаем, вот притча о блудном сыне, она имеет, это историческое повествование или нет? Была на самом деле такая конкретная семья, где вот все эти события произошли. Или всю эту историю нам Иисус рассказывает для того, чтобы нам рассказать об отношениях человека и Бога. А мы вообще об этом не задумываемся. Нас вообще не интересует историчность притчи о блудном сыне или о милосердном самарянине. Вот это был реальный случай, который Иисус рассказывает. Или он это рассказывает нам историю для того, чтобы нам проиллюстрировать, собственно, определенный нравственный богословский тезис. А нас это вообще не интересует. Мы читаем притчу, мы понимаем ее смысл, и мы не задаемся даже вопросом, это было реальные лица или нет. А не важно. Важно богословское послание, которое нам здесь передается. Поэтому можно придерживаться разных позиций в отношении того, там является ли книга Ионы исторической. действительно ли имело место покаяние Ниневии в истории, как исторический факт. Но это не принципиально. А книга Ионы, она богодухновенная. Почему? Потому что она выдает невероятно важный тезис. Я вот очень люблю книгу Ионы, потому что в ней говорит вот Дух Божий, потому что люди не могли до этого додуматься. Потому что там в чем состоит тезис? Вот есть Ниневия, которая столица Ассирии. И Ассирия — это жуткий завоеватель. Это вот люди, которые, может быть, многие из нас помнят учебник школьной истории Древнего мира, и там ассирийские барельефы, на которых ассирийцы, похваляясь, изображали, как они взяли город там, кого-то повесили, кого-то на колья посадили, с кого-то кожу содрали, там на стену налепили. В общем, такая наглядная агитация, что вот мы такие люди, что нам это только давай, поэтому вы сидите тихо, платить будете. То есть ассирийцы — это были страшные, жестокие, абсолютно ненавистные люди, и ассирийцы вызывали острую ненависть у людей. Поэтому почему, собственно, Иона не хочет им идти проповедовать? Потому что Иона, при мысли о том, что Ниневия будет разрушена, он испытывает чувство законного удовлетворения. Да вот же какие... Господи, ну как вот долго ты вообще этих гадов-то терпел? Как ты вот... Это с твоей стороны, знаешь, большое упущение, что ты вообще этим гадам позволял так долго жить. Наконец-то до них добрался гнев Божий. Ну вот давно было пора, ну, чтобы они там все сдохли, наконец, в этой своей Ниневии. Поэтому Иона отказывается. И он пытается уклониться от этого призыва. Он не хочет, чтобы ниневитяне покаялись и спаслись. Он хочет, чтобы они все сдохли, наконец. И когда, наконец, ему приходится проповедовать, значит, он там пытается убежать, его глотает этот кит, он приплывает в итоге, значит, все-таки приходит он в эту Ниневию, там проповедует 3 дня, люди каются, и Бог пожалел о бедствии, которое хотел навести на них, и не навел, и он выходит, он страшно недоволен, он там... сидит, надеется, вот он сидит на пригорочке, надеется, ну, сейчас что-нибудь грохнется на этот город, и сейчас, как его Бог попалит, его как Содом и Гоморра, сейчас, а я полюбуюсь, как там все будет гореть, взрываться, ничего не происходит. Вырастает деревце, в тени которого укрывается Иона, потом это деревце засыхает, и Иона оказывается на палящем солнцепеке, начинает вопиять к Богу, начинает очень огорчаться. И Бог ему говорит: вот ты пожалел это деревце, над которым ты не трудился, которое ты не садил. А мне ли не пожалеть города Ниневии, города Великого, в котором 100 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота. И вот оказывается, что Бог любит этих страшных язычников, которых Иона ненавидит. Бог любит врагов его народа. Бог любит этих тяжких грешников. И вот это настолько противоположно обычному человеческому состоянию ума, не только в древнем мире, а вот прямо сейчас. Вот прямо сейчас идея, что Бог любит наших врагов, Бог любит там наших геополитических противников. Это его возлюбленные творения. Он всем им желает прийти к жизни вечной и блаженной. Это для многих людей, в том числе для многих христиан, это абсолютно шокирующая вещь. Люди абсолютно не могут поместить в своей голове, что Бог любит людей, которых считаю врагами, которых я ненавижу. И вот в этом отношении книга Ионы — это прорыв Духа Божия в человеческую историю, потому что люди и тогда, и сейчас абсолютно не в состоянии понять, что ну как, вот их тоже Бог любит, и им тоже желает вечного спасения. Нет, меня лучше пусть этот рыба съест, чем я в это поверю. И вот эта история про Иону, возможно, это притча. Возможно, это не есть буквальное описание событий. Но важно, принципиально важно, ее богословское значение. Что касается книги Иова, то там, опять-таки, историчность Иова как исторического лица, я не вижу необходимости в нем сомневаться. Если в книге Ионы там действительно, ну, как-то нет у нас других данных о том, чтобы ниневитяне покаялись, ниневитяне, они, собственно, упирались, пока их не разбили, просто военным путем. Что касается книги Иова, то там нет каких-то исторических деталей, которые требовали бы подтверждения и не подтверждались. Но, в принципе, если говорить как общий принцип, в Библии текст может быть богодухновенным и может при этом не быть историческим. То есть, если у вас есть основания считать, что этот текст не исторический, ну, на здоровье. Богодухновенность лежит в несколько другой плоскости. Исмаил, где в Коране Иса отождествляет себя с Богом, где называет себя Богом? Нам не авторитет Библия. Не нужно думать, что все вокруг глупые, а христиане познали истину. В Коране Иисус не отождествляет себя с Богом. Конечно же, в Коране утверждается, наоборот, что Иисус ни в коем случае не Бог и не Сын Божий, что Он просто выдающийся пророк. А в Коране признается непорочное зачатие, то есть то, что Мария родила Иисуса без земного отца. И в Коране с большим уважением говорится о Марии, но в Коране отрицается, конечно, что Иисус есть Сын Божий. Другое дело, что вопрос в том, а на чем мы основываем наши знания об Иисусе. Вот Новый Завет — это свидетельство его учеников, это свидетельство людей, которые его лично знали. Которые, ну вот скажем, понимаете, в мусульманской традиции есть хадисы, то есть воспоминания сподвижников Мухаммеда о том, что он говорил или делал. И есть целая наука, как отличать достоверные хадисы от недостоверных. Но есть ряд хадисов, которые признаются достоверными, которые действительно исходят от ближайших сподвижников Мухаммеда, которые его лично знали, которые с ним общались, которые... Вот были его близкими сподвижниками. И они принимаются мусульманским сообществом на веру, и я думаю, это вполне разумно. Если близкие сподвижники человека нам рассказывают о том, что вот он это говорил и делал, при этом они его глубоко почитали, а не станут о нем врать, ну, наверное, он это говорил и делал. И вот у нас точно так же нет оснований сомневаться в словах близких сподвижников Иисуса. И они передают его слова, они передают его действия, и он действительно отождествляет себя с Богом. Теперь представьте себе, что через 7 столетий после Мухаммеда появляется человек, который говорит... Вы знаете, вот все сподвижники Мухаммеда, они про него все неправду сказали, а я вам сейчас все открою истину. Ну, вы, наверное, скажете, что, ну, а как ты можешь знать это через 7 столетий? Сподвижники, они были с ним рядом, они с ним общались, они вот были его друзья, его глубоко почитали и уважали, они не стали бы о нем врать. А откуда ты можешь знать 6 столетий спустя? Вот с Евангелием та же история. Апостолы — это ближайшие сподвижники Иисуса, которые его лично знали, которые его глубоко почитали и которые, очевидно, рассказывают нам о нем правду. И, собственно, к ним мы и должны обратиться, чтобы узнать, о чего Иисус говорит, чего он говорил на самом деле, кем он себя считал. Ася, атеисты выдумали объяснение на тонкую настройку Вселенной, что якобы есть наблюдатель, поэтому мы и замечаем, что все под нас. Как им ответить? Ну, то, что это не ответ на... Это не решает нашу проблему. То есть, конечно же, для того, чтобы мы могли заметить тонкую настройку, Вселенная должна быть тонко настроена под нас. И этот довод, он, в принципе, можен... Его можно употребить, когда мы говорим о Земле. Потому что у нас Земля обладает очень тонкой настройкой. Земля находится на ровно нужном расстоянии от Солнца. Земля находится на... Она вращается вокруг своей оси с нужной скоростью. Луна находится на нужном расстоянии. Магнитное поле у Земли вот именно такое, чтобы, значит, экранировать солнечный ветер. И вообще по многим параметрам у нас Земля очень тонко настроена. Что на это говорят атеисты? Они говорят, ну, вы знаете, Вселенная огромная, в ней есть миллиарды галактик, миллиарды планет, и условия на этих планетах варьируются случайным образом, но, естественно, жизнь-то может возникнуть только там, где условия благоприятствуют для жизни. И только на планетах, где условия благоприятствуют для жизни, там могут быть наблюдатели. Наблюдатели смотрят и говорят, ух ты, как здорово-то, у нас планета как приспособлена для жизни. И на это атеист говорит, ну, конечно же. Потому что во Вселенной есть еще миллиарды и миллиарды и миллиарды планет, которые не приспособлены для жизни. И на этих планетах, соответственно, нет никаких наблюдателей, и, соответственно, никто там ничему не дивится. И поэтому отчего же вам дивиться, что вы оказались на той планете, которая для жизни годится. И это, в принципе, можно было бы принять, но для Вселенной-то это не работает. Потому что у нас нет миллиардов и миллиардов и миллиардов Вселенных, в которых все данные варьируются случайным образом. У нас есть только одна Вселенная. И эта Вселенная тонко настроена под человека. Поэтому сказать, что да, если бы она не была тонко настроена под человека, нас бы здесь не было, но это не ответ на вопрос. Точно так же, как пример, он не мой, он какой-то философ его выдвигал. Представьте себе, что вас расстреливает взвод солдат. Раздается залп, и вы обнаруживаете, что вы живой. И этот факт требует объяснения. Если вам скажут, ну, конечно же, вы живой, ну, если бы вы не были живы, вы бы не удивлялись. Чтобы удивляться, надо быть живым. Да, но это же не объясняет сам факт того, что у вас стреляли 12 солдат, и вы остались живы. Что-то произошло. Это требует объяснения. То ли им в последний момент приказали стрелять мимо, то ли их всех подкупили, то ли еще что-то произошло. Но нужно объяснение. Понимаете? То, что мы существуем, и мы видим этот мир, это, конечно же, указывает на то, что Вселенная подогнана под нас. Но почему она подогнана? То есть само по себе указание, что если бы Вселенная не была тонко настроена под нас, нас бы не было, и мы бы этому не удивлялись, оно не объясняет, а почему Вселенная под нас подогнана. Поэтому, кстати, атеисты, они понимают эту проблему, причем эту проблему понимает, например, Хокинг. Хокинг пишет о тонкой настройке Вселенной. Эту проблему понимает Докинс. Докинс тоже об этом упоминает. И они говорят, ну, мы пока не знаем, но, наверное, наука что-нибудь откопает. И главная идея, которая выдвигается, чтобы это объяснить, это идея мультивселенных. То есть тот же самый довод, который используется, когда атеистам говорят про то, что Земля очень хорошо настроена. Они говорят, ну, есть бесконечное множество вселенных, там данные варьируются случайным образом, мы оказались, естественно, в той самой вселенной, которая поддерживает жизнь. Потому что во вселенных, которые не поддерживают жизни, ну, там, соответственно, нет наблюдателей. Но существование этих мультивселенных есть акт веры, причем метафизической веры, это не научная теория, потому что мы никак не могли бы подтвердить или опровергнуть существование этих вселенных. Просто потому, что они же другие вселенные, у нас с ними нет связи, мы не можем получить от них каких-либо данных. Поэтому сам по себе факт тонкой настройки нуждается в объяснении. Атеисты это признают, ну, ученые-атеисты это признают, как Хокинг, например, признает. Даже Докинс признает. И в качестве такого объяснения выдвигается теория мультивселенных. И проблема с этой теорией в том, что это предмет веры, это не научная теория. Мы не можем проверить существование мультивселенных. Владимир, когда мне христиане рассказывают о благодати, у меня их слова ассоциируются с произволом. Я расскажу, например, двух автошкол, что в одной налажен процесс обучения, выпускники автошколы соблюдают ПДД, а обучающиеся в другой автошколе получают водительское удостоверение по факту прохождения обучения в автошколе, не научены соблюдать ПДД, хотя и знают их. Вот ситуация такова, что благодать в моих глазах, которую рисуют христиане, выглядит как произвол. Что скажете на мои слова? Ну, то, что благодать-то, она не про то, что ты можешь вести себя как угодно, и все равно ты под благодатью, все равно без проблем. Ведь, но апостол, например, Павел пишет, что явилась благодать Божия, спасительная всем человеком, научающая нас, чтобы мы, оставивши нечестие мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. То есть благодать Божия, она проявляется в том, что она изменяет сердце человека. И человек научается, у него меняются жизненные ориентиры, он живет в искреннем желании повиноваться Богу. То есть при том, что мы грешники, наша природа повреждена грехом, и мы долгое время будем исправляться, окончательно исправимся только на небесах, подлинное обращение проявляется в том, что у человека меняются его жизненные ориентиры. Он желает угождать Богу и соблюдать его заповедь. Если не желает, то, ну, увы, обращение не состоялось. С точки зрения Священного Писания, дар благодати, он предполагает, во-первых, прощение грехов, полное прощение, которого вы не заслужили, не могли заслужить. Во-вторых, перемену сердца, которое тоже является Божьим даром. То есть это мы не сами свое сердце переменили, это Бог нас переменил, когда Он нас принял. Благодать, пример, который я привожу обычно, вот представьте себе нищего беспризорника, вора, хулигана, там, в общем, юного отморозка, который живет на улице, и который понимает, что ничего тут хорошего ему не предстоит, что мир очень жестокий. И представьте себе, что приходит царь и говорит: я тебя делаю моим сыном, я тебя делаю моим наследником. И он его приводит во дворец, показывает всем своим придворным: это мой сын и наследник. Он показывает его послам иностранных держав: это мой сын и наследник. Показывает его подданным, говорит: это мой сын и наследник. И вот то, что беспризорник превратился в царского сына, это есть акт чистой благодати, чистой милости. Он не мог этого заслужить. Абсолютно. Но раз он теперь царский сын, теперь его новый отец, царь, научает его, как должно себя вести царскому сыну. И я вот когда в свое время узнал, очень удивился, что у царских детей жизнь была достаточно такая строгая. Ну, потому что считалось, что это будут, там, ребенок будет либо царь, либо высший представитель аристократии, и он несет огромную ответственность за страну, он должен себя вести, должен быть человеком, который к этому подготовлен, и к этому готовили очень строго. И вот благодать означает, что нас не только сделали царскими детьми, благодать научает нас вести себя, как царские дети. То есть может быть, этому беспризорнику было в каком-то отношении легче на улице. Он мог спокойно себе катиться под откос. Он мог не напрягаться ни о чем. В царском дворце он должен учиться вести себя как царский сын. И вот благодать Божия, она нас научает, чтобы мы исправили наше поведение. При этом... Мы знаем, что мы спотыкаемся, мы знаем, что наше поведение далеко от совершенства, мы знаем, что наше возрастание в благодати — это такой долгий, трудный, нелегкий процесс, но мы знаем, что Бог нас не выгонит, потому что наши отношения с Ним строятся не на том, насколько мы себя хорошо ведем, они строятся на том, что Христос за нас умер, и мы находимся под благодатью Божией. История Ионы, который плавал в теле рыбы, это развернутый пересказ вавилонского мифа о культурном герое, рыбочеловеке Оуне, жившем только в океане, но вышедшем на сушу, чтобы принести истинные знания людям. Ну, как мы тут определяем параллель? Тут, с одной стороны, у нас история о неком рыбочеловеке, а с другой стороны, у нас история о пророке, который 3 дня просидел в чреве большой рыбы. Где тут параллель вообще? В обоих историях упоминается рыба. И чего? Есть еще миллион историй, в которых упоминается рыба. Являются ли все эти истории списанными друг с друга? Если встречавшиеся вам атеисты горячо отстаивали свое мировоззрение, это значит, что у них есть убеждения. Но это не значит, что они пришли к своим убеждениям при помощи веры. Вера как метода познания опирается на догматы, в которых сомневаться нельзя. Скепсис или критическое мышление атеистов как метод познания опирается на ценностные установки, в которых сомневаться можно. Вы когда уже начнете все это различать? Ой, ну, на самом деле это карикатура. Что касается веры, опирается на догматы. Ну, так смотрите, научное познание, оно тоже опирается на некие знания, которые мы считаем твердо установленными. Например, там, гелиоцентрическая система мира. Это то, что считается твердо установленным, и откуда я знаю, что Земля вращается вокруг Солнца? Со слов других людей. Я в это поверил. То есть это некая истина, которую мне открыли другие люди, я в это поверил. Вера — это доверие Богу, который открыл о себе некоторые вещи. У меня есть разумное основание предполагать, что Бог есть. У меня есть разумное основание предполагать, что Он открылся в Иисусе Христе. И выбор верить в Бога, он ничуть не менее разумен, чем выбор верить в большой взрыв. Другое дело, что с большим взрывом у вас не будет личных отношений. Бог — это все-таки личность, и с ним можно войти в личные отношения. Так, должна ли христианская вера делать людей лучше? Если это не так, что это говорит о ее подлинности? Ну, мы не знаем, мы не можем заглянуть в сердце человека, поэтому трудно сказать о другом человеке. Можно ли сказать, что атеисты, которые ведут себя правильно по совести, в истине верующие люди, и по факту Бог ведет их в рай, а те, кто мнит себя христианином, но ведет греховный образ жизни, не будет призван Богом верующим человеком? То есть такие совестливые атеисты есть христиане, только они это так не называют. Нет, конечно. Совестливый атеист. Человек может быть атеистом, он может быть при этом человеком нравственным, и хорошим, и добрым, и мы должны за ним эту добродетель признавать, но чтобы войти в рай, нужно этого захотеть, нужно на это согласиться. Но это как вступить в брак, на это нужно согласиться. Дама может быть выдающихся достоинств, очень добрая, разумная, прекрасно готовит, во всех отношениях замечательная. Но для того, чтобы ей стать мужней женой, ей нужно согласиться просто вступить в брак. Если она не согласится, ну, она останется в одиночестве. Какими бы достоинствами она бы не обладала. Но я вижу, есть еще несколько вопросов остались. Но, к сожалению, я должен уже покидать эфир. Большое вам спасибо. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.